Так, я выбрал это стихотворение. Так как мы уже посреди лета, и начинается вот в конце этой недели начинается новый еврейский месяц с аккадским названием Тамуз. Да. Вавилонская, аккадская. Тамуз. Тамуз это был такой, у них это был такой божок летний, которого звать Тамуз. И в этом стихотворении он упоминает Тамуз, но, конечно, не в смысле именно только летнего места, а как символ. Стихотворение называется «Адей Швиль Гахари». Бухим убухим, адей нехравим, кенахаль ахзав, кенахаль кедрон, вирхей тамуз, виюрдим, юрдим, кананим вамидрон. Умикол адрахим баолам аяфе, роим эт швиль хахарит арамус, мираглеям лавим эт арона камус, умивашлим тавшиль, веофим маафе, Гоосим лирцон хабасар харафе. Ашрей шебейт кнесет нишар ло венер, Гу мадлик лезейхар нишмар и душа. Ашрей шело бен, Шиясе кен ахрав, У милвад нехасав гам тфилав яруша, Унгинат лев регуша. Ваавой ко ацув, מי שאינו בכך, אלא כך לו ויקום בלי בית אלוהים, ובלי זיו נר לנפש, וכמוהו גם בנו, שירש אחריו את נוד ריק הטועים. Это стихотворение находится в 9-м томе произведений Гринберга. То есть оно написано, как видно, в конце 50-х годов. Как видно так. Стихотворение лирическое, личное и довольно ясное, но несмотря на свою очень яркую личную такой оттенок личный, в какой-то степени оно все-таки связывается и с общенациональным, в духовном смысле этого слова. Адей швиль ахарит. Адей это более высокое слово ад, то есть до. В библейском языке мы находим это не раз, адей. Швиль, слово простое, дорожка, путь, тропинка. Хахари. Вот тут как раз слово, хотя как бы простое, но оно не простое. Ахрит – это последнее. То есть до последнего пути. И действительно, очень прозрачно в этом стихотворении говорится о последнем пути человека. Последнем его пути. Но ахарит это не только последнее. Например, есть такое выражение, которое еще идет от пророков, а потом повторяется мудрецов Талмуда, ахарита ямим. Последние времена. А это как раз время не плохое, а хорошее. Это время избавления. Это не время старости и смерти. Что же значит Ахрита Ямин? И в этом стихотворении он дает вот такую картинку современного ему мира. Человек живет и доживает до последних дней. До последних дней своего телесного, плотского существования. Ну, доходит день последний, последний час, последняя секунда. Все, что делают с этой плотью? Упаковывают гроб, землю и все. Казалось бы, ничего больше. А в конце стихотворения он говорит: «Блажен тот, у которого есть в этом мире синагога, который зажигает свечу для упоминания души, ведь не только тело есть, но есть и душа. Тело умирает, а душа – последние дни». Это последние дни тела, и это, конечно, грустно, но это освобождение души. И есть какой-то другой свет, который в этом мире мы обозначаем светом свечечки. Мы специально ее зажигаем, и она как бы добавляет свет в мире. Маленький, небольшой. То есть мы каким-то образом выражаем то, что еще не все закончилось. Наоборот, что-то засветилось заново. Что-то засветилось заново. И поэтому в этом смысле последние дни – это не только грусть и уход, но это еще открытие какого-то другого мира. И в этом отношении последние времена, Ахрит ха-Ямим, последние дни вот этого мира, в смысле национальном и общечеловеческом, это последние дни, которые завершают один цикл, но начинают другой, более духовный, более высокий, более высокий. И это ощущение было очень остро у Ури Цви Линдберга изначально. В смысле национальном, в смысле универсальном. По еврейской традиции этот мир существует, у него есть свой график. Он существует 7000 лет. Параллельно 7 дням творения. 6 дней и субботний день. Так? 6 дней – это процессы, бурные процессы, деяния человеческого и так далее. 7-й день – это день субботний, а потом настает день 8-й, которого мы не знаем, который является переходом на совсем другой виток существования, более духовное. Можно даже сказать, более просто духовное, а не плотное. И одна из первых поэм Ури Цви Линдберга, 20-е годы, называется «Элеф ха-Шиши», шестое тысячелетие. То есть мы уже в конце. Мы уже доходим вот до этого, до этих последних времен. Мы имеем в виду человечество. И он видит те модернистские, экспрессионистские тенденции метрополя, да, одного огромного города, индустриализации. Это как бы последний всплеск человеческой деятельности, которая доходит до своего апогея, ибо этим же самим себя и разрушает. То есть здесь человеческая деятельность действительно доходит как бы до какого-то логического конца. И тогда она стоит перед выбором. Либо вниз, то есть полное разрушение, либо вверх. Понимание мира на новом веке. И когда он пишет «Адей Швиля Ахарит», то, конечно, можно сказать, до последнего пути, да, провожают человека в последний путь. Мы знаем, что это за путь.
Но так как он именно избирает вот этот термин «ахарит», который в еврейской традиции нам напоминает именно конец одного витка и начало другого, мессианской эры, избавления, эры духовности. И вот эта тема как-то и в смысле человеческом, то есть личном, и в смысле более общем обыгрывается здесь. Бухим, бухим, адей нехеравим. Плачут и плачут, пока не иссохнут. И тут я хочу тоже несколько шире распространиться. Тут написано «нехеравим». «Нехеравим» обычно переводится как «разрушение», да? «Хурбан». «Хурбан», «разрушение». От какого слова? От слова «херев». «Меч». Да? «Мечом разрушает». Но на иврите засуха это как бы то, что остается после меча. Да? То есть две возможности. Жизнь может прекратиться искусственным путем, мечом и огнем. И жизнь может прекратиться естественным путем, а именно засухой. Там, где нет живительной влаги. И поэтому на иврите, например, Синайская гора еще и называется Гар-Хорев. Сухая гора, на ней ничего не растет. Хорев. Харвоней Каиц – это суша лета. Летом все сохнет. Да, иссыхает, уже дождей весенних нет, я имею в виду про наши, конечно, места, да, еще нет дождей осенних, и все становится более и более сухим, очень сухим. И поэтому нехеравим здесь, он обыгрывает тоже, ведь месяц Тамуз – это летний месяц, это начало трех недель траура по разрушению первого и второго храма огнем и мечом. Но это же и есть время засухи, суши, естественно. То есть два эти процесса как бы совмещаются друг с другом. Засуха и прекращение жизни вместе с искусственным, человеческим деянием разрушения. Бухим, бухим. А когда плачут, то что? Идут слезы, есть что-то еще. Пока они не иссякнут, пока не засохнут. Это очень тяжелое состояние человеческой души. Когда еще человек может плакать, оплакивать, это еще хорошо. А когда все уже высохло. Вот это конец. Пока еще траур, пока еще плачут, пока еще все, уже иссякло. Бухим, бухим, адей нехеравим. Следующая строчка. Кенахаль Ахзав, кенахаль Кидрон. Как русло речушки сохнущей, как речка Кидрон. Есть на иврите, это еще с библейских времен, два вида рек. Нахаль Эйтан и Нахаль Ахзав. Эйтан, то есть крепкий, крепкая река, которая все время в ней есть вода. Эйтан, Эйтан, Алеф Юд Тав Нун. Нахаль Эйтан. Ахзав
Давайте мы, кто из вас знает, что значит ахзава? Разочарование. Нахаль ахзав — это та речка, которая течет, когда есть дождь. Это русло, оно полно, и ты смотришь, ой, говоришь, слава Богу, речка есть, вода будет. А приходит лето, и она иссыхает, иссыхающая речушка. И остается только русло. Поэтому я перевел для себя, как русло речушки сохнущей. Кенахаль ахзав. Одна из таких речек, то есть одно из таких русел, пролегает с восточной, южно-восточной стороны Храмовой горы. Она называется Нахаль-Кедрон. Нахаль-Кедрон. Это между горами, естественное русло. Когда идет дождь, то там, конечно, вода течет. Нахаль-Кедрон. Да, знаете, где это примерно? А когда нет дождей, не течет. Вот это временность. А Нахаль-Кедрон, там есть могилы, ну, по традиции, во всяком случае, могилы царей иудейских. То есть вот было царство, был храм, было великолепие, была мощь. Кончились дожди, все иссякло, высохло. Вот эта мысль, это может быть разрушено. Ты видишь перед собой жизнь, и вдруг ее нет. Как же так? Как же так? Кенахаль ахзав, кенахаль кедрон. Даже слезы, они не бесконечны, они истекают. Душа высыхает, как та, как русло той речки, сохнущие, как речка Кедрон. Да.
Я считаю, что Кедрон не написал, а
речка. Нахаль. Нахаль — это речка. Нахаль — это речка. Нагар — это река. А Нахаль — это речка.
А водопад?
Водопад — Мапаль. А ручей — Маян. Маян венахаль, тоже можно сказать, тоже, да, ручеек. Маян — это источник, ручеек, да. Айста. Кенахаль ахзав, кенахаль кедрон, веярхей тамуз. В месяцы тамуза, то есть тамуз — это не только один месяц, а имеется в виду летние месяцы. И тоже. С одной стороны, казалось бы, все понимают, все прозрачно, все понятно, летом все высыхает, мы знаем нашу страну. Но, ведь, как я вам сказал, Тамуз — это был божок Аккадско-Вавилонского царства, которое, между прочим, и разрушил это наш первый храм. И вот как бы появляется этот божок Тамуз. Приходит его время, времена Тамуза, и он разрушает наш храм и разрушает наш храм.
Подождите, потому что именно...
Ну, там было много разных. У него специализация была вот этого... Да. Сухости, меча и так далее. То есть как бы приходит Беярхей Тамуз. Ерах — это месяц, но месяц — это еще и луна, правильно? Ереях. И от этого же слова идет Ерах. А Ходыш — тоже месяц, да? Это от слова Хадаш — новый. То есть когда мы знаем, что новый месяц? Когда обновляется месяц, да? Когда обновляется луна. Поэтому это Ходыш. Или Ерах. Ярхей. Ярхей Тамуз — это месяц Тамуз. Но тоже восходит луна, восходит его свет. Да, приходит его время. Это обозначается.
Это не месяц.
Это совсем месяц полностью. Да. Это месяц. Месяц, как по-русски, месяц. Месяц, да, да. Но не по-русски то месяц, он месяц. Правильно? То есть и тогда, и славяне знали, что новый месяц пришел, когда новый месяц. Что? Да, да. И поэтому я говорю, это не только определенные 30 дней, а лето. И более того, время пришло его. Это его время. А пришло его время, он силен. Да. Потому что обычно, скажем так, обычно, если речь идет о первом лице, то говорят «Ану». Это так обычно, да. Поэтому, когда говорится просто, это «они». Да. Это не обязательно «они», это и может быть и «я» в смысле объективном, да. Не именно «я», а вообще «люди». А? Канбоним. Да. Здесь строят. Кто строит? Я строю, ты строит. Не важно. Да. Например, да. Виордим, Йордим. Кананим Бамидрон. Это следующая строчка. И спускаются, спускаются, как облака в подгорье, или как сказать, Медрон, с горы, нет, да, с горы спускаются, да, но это не Медрон, это, может быть, кто-то переведет лучше, чем я. Я для себя перевел с горы, то есть вниз. Горы вниз, но это не обязательно, может, не обязательно должна быть гора, но это вниз, вниз, вниз. Медрон – это от слова легидардер, да, когда все катится вниз, да, так это и называется медрон, то же самое дар, 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 катится по склону, да, как облака по склону, совершенно верно, да, именно так. Это не обязательно должна быть гора, но склон. Да. Следующая строчка. Хотя, погодите, может быть, еще и в этой строчке мы тоже как бы поймем, кроме простого прозрачного смысла, что все как бы опускается, все снижается, да, все, когда все разрушается, когда все усыхает, все же падает, да, деревья, если они усохли совсем, они падают, если здание было разрушено, оно падает, все идет вниз, все, все по склону, рушится. И это называется Йордим, Йордим, он повторяет, как Бухим, Бухим, то есть это продолжительность процесса. Йордим, Йордим, это не сразу же. Да? Когда смотришь руины, то камень за камнем, там, все, что-то ломается еще, что-то еще, что-то еще. Но давайте вспомним, что произошло после разрушения храма. Как называется то, движение народа из земли Израилевой после разрушения царства. Ерида. Как называются люди, которые уезжают? Да? Йордим. Йордим. Кананим Бамидрон. И само как это? Облака по склону. Облака обычно не высоко. И тут мы вспоминаем, что пророк-то пророчит нам на последние времена, что придет Избавитель Аланане Шмая, на облаках небесных прилетит к нам. А тут у нас процесс другой. То есть он обыгрывает иронически тот же самый образ. Образ облаков. Но облака ведь они же облака. Они либо тут, либо там. Куда ветер дует, туда они и идут. Если процесс разрушения, иссыхания, то это процесс отдаления. И облака тоже как бы по склону спускаются и спускаются к земле. Даже облака, которым предназначено быть высоко. Те облака, которые в пустыне, когда был процесс другой, обратный, восхождение было Всевышний в облаке открывался. Облаком днем и огнем ночью. Да? Амудеш валайла, амуда анан вайом. А здесь нет, облака расползаются по склону. Это тоже можно видеть иногда, но это когда ночь наступает. И когда все облака уже идут по склонам, тумана расползают. У Микола Драхим Баулама Яфе. И изо всех дорог в прекрасном мире, или в мире прекрасном, следующая строчка. Роим эт швиль га харит гарамус. Виден путь последний, затоптанный. То есть по нему все шагали, по этому последнему пути. Много есть дорог в мире, различных, в прекрасном мире. Но есть один путь, одна дорожка, которой затоптаны всех, ибо ее не выбирают. Все остальные можно выбирать. Можно идти такого, таким путем, другим, той дорогой, этой дорогой, вверх, вниз, направо, налево, но один путь не выбирают. Он затоптан, затоптан. Следующая строчка. Арамус мираглея милавим это Рона Камус. Чем он затоптан?
Да, Арамус, это же относится к
шестой. Да, я знаю, я просто специально продолжен, ибо затоптан чьими ногами? Да, он стоптан. Правильно, не мертвецов, они сами уже идти не могут. А провожающими. Да? Хоронящими. Мелавим, мелавим. Да, как слово левая. У мелавим, да, это из-за того, что это перед мем. А что? Ло-ло-ло. Мераглей га мелавим. Мелавим. Это просто дагеш бивав. Мелавим. Да, 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 да. Ногами провожающих. Гроб. Арон это и шкаф, как известно, и ковчег, и гроб. Арон мейтим, да? Камус, гроб схороняющийся, да, его хоронят. Как по-русски говорят, хоронить. Схоронить это спрятать. Камус, лихмос это схоронить, спрятать. Да? Провожают тот гроб, который прячет в себе мертвеца, и который сам тоже спрячут в земле и скроют его. Да? Это с одной стороны. Тоже очень прозрачно, очень понятно. Меловим, все знают слово левая, похороны. Да? А хоронящие, то есть провожающие в последний путь, это те, которые участвуют в похоронах. Но Арон действительно это еще и ковчег. И вновь по еврейской традиции. Ковчег Завета, который был в святая святых Иерусалимского храма, после разрушения этого храма, первого храма, не второго, во втором храме уже не было ковчега, был схоронен, спрятан, и до сих пор его не нашли. И мы, евреи, все время как бы хоронящие, мы все время участвуем в похоронах нашего ковчега, идем за ним. Что в нем прячется? Прячется наша святость, наше великолепие, наше величие, святая святых нашего существования. Но он не у нас. Арон Акамус, он спрятан, схоронен. А мы все идем и идем. Вся наша жизнь после этого есть похороны этого ковчега. Весь еврейский народ – это народ, провожающий на похоронах с тех пор. То есть он живет памятью того, что было, и надеждой на то, что будет. А сейчас мы на похоронах. Вот она, еврейская жизнь, еврейское существование. Но у Литви делает из этого универсальный образ, ибо у человечества вообще и у каждого человека есть святая святых своя. И он тоже живет воспоминаниями, живет мечтами, а сейчас он на похоронах этих либо воспоминаний, либо мечтаний. Оно еще не пришло, избавление. Оно еще не пришло. Это только последняя дорожка. А вообще, выходит, что все дорожки, они последние. То есть они все как-то становятся последними. Куда бы ты ни шел, вверх, вниз, направо, налево, все равно к этой последней дорожке ты идешь. Смотришь назад, ага, вот она тебя, Иисус, сюда и привела. Ты не всегда это осознаешь, это другое дело. Но ты все время там. То есть это национальный опыт, понимаете? В какой степени можно сказать здесь общую фразу? В какой степени для Урицли Гринберга человека символизм еврейской традиции был универсальным символом существования вообще каждого человеческого существа, всего мироздания в целом. И вот этот подчеркнутый и индивидуализм, каждый индивидуум такой в своей жизни, и универсализм, это и есть та особая сторона еврейского существования, еврейской духовности, которая не давала и не дает покоя всему остальному человечеству. Еврейское видение мира не остается только для евреев. Оно стало и становится достоянием всего человечества. Хочет оно этого или не хочет, оно его влечет к нему. Влечет. И вот этот символизм сугубо еврейский, он же и есть творчество великого поэта, великого художника. Это общечеловеческий
и сугубо личностный. Его и человека вообще, в чем, конечно, тайна любого великого произведения. Как бы поэт, писатель пишет о себе и только о себе. Но миллиарды людей могут с этим быть солидарны, потому что это я не знаю. До такой глубины он доходит в себе, в своей душе. Я повторяю ту же строчку. Мироглея миловим этарон Акамус. Уми вашлим табши. Веофим маасе. А что потом? Как люди себя отделяют от смерти, от похорон? И варят варево, и пекут печенье, ублажают плоть свою, чтобы самим себе сказать, но мы-то еще не там, мы-то еще не в гробу, мы-то еще не в могиле, у нас еще есть какие-то желания, какие-то страсти, а самое первое, это, конечно, голод. И мы варим, и мы печем. Следующая строчка. Восим ли рацон габасар гарасе. И делают то, что желанно плоти мягкой. Этой рафе, это не просто мягкое, как вам сказать. А?
Рафе.
Рафе. Да, слабая. Например, на нынешнем иврите говорят, гарпая – это расслабиться. Да, слабая плоть. Она, в чем слабость? Человек приходит с похорон и видит, что с этой плотью. И тем не менее, слабость такова, говорит, ой, а есть что-нибудь поесть? Что ж ты? Ты разве не видел? Ты разве не почувствовал? А тем не менее. А тем не менее. Более того, тут тоже иронически Урицви размышляет о еврейском обычае, традиции, скорбящим, то есть ближайшим родственникам умершего, их привести домой и накормить. Это называется Сеудат Гавраа. Трапеза, которая их как-то поддерживает, да, их лечит. Они вновь чувствуют, то есть они наиболее близкие, наиболее скорбящие, то есть для них действительно что-то закончилось, и они уже не могут. И им специально приносят, другие люди, конечно, и они сами не варят, им приносят поесть. А сейчас этого уже не делают, а в талмудические времена, так написано, и приносят чарку вина. Ибо вино несколько притупляет горечь и остроту вот этой разлуки. Последний. И он иронически размышляет об этом. Так оно делает. Но ведь это же только слабое плоть. Как это контрастно! То, что он представляет, умевашлим тавшиль феофим мафе. Тоже здесь повторение, то есть, как и прежде, бухим, йодим, йодим. Мевашлим тавшиль. Он знал много слов, можете себе представить. Именно для того, чтобы усилить. Варят варево, и пекут печенье, и ублажают, да? Слабую плоть. Да. Это не помню. Нет, это именно для скорбящих. Ее не поменяли, просто вино убрали. А когда? Наверное, в средние века, потому что это казалось уж слишком кощунственным. Его вино несколько веселит даже сердце, а тут веселиться нечего. Я не могу вам сказать сейчас точно, именно кто и когда. Наверное, где-то это было продолжалось больше, где-то меньше. Но осталось вот сюда Таврата. Потом, я знаю, что у ашкеназийских евреев, скажем, варили яйцо специально, потому что яйцо – это круг, и это символизирует круговерть жизни и смерти. То есть все, что куда не идешь, идешь, доходишь до того же самого места. Да? Варили яйцо, там давали что-то. А в общем-то дают, что-то поют. Но скорбящим, я сейчас не говорю про какие-то поминки и все такое, это другое дело совсем. Я говорю именно о скорбящих. Человек, который вот он и есть, он сидит, да, и Йосеф Шива, то, что называется, и, может быть, я могу сказать о себе, ему приносит это сюда тавра. Даже если он не очень хочет. И вообще заботятся о нем все семьи. Да, да, да. Сам человек себе не варит, конечно, если у него другого выхода нет, и он только сам один, никто к нему не приходит, то, конечно, он как-то должен это. Но если есть другие люди, которые могут о нем позаботиться, то да, он не должен себе ничего делать, а ему приносят. Дальше. Ашрей шебейт кнесет нишар ло. Венер. Я продолжу еще одну строчку. Гумадлик лезейхар нишмат и душа. Блажен, ашрей это блажен, блажен тот, у которого осталась еще синагога и свечи. Казалось бы, это стоит в одной строчке. Синагога и свеча. Но он продолжает говорить, и свечи он зажигает в память души, обычно говорят чьей, но здесь он не говорит чья, а вообще души, бик душа, святый. Блажен тот, у которого это. То есть он идет, все шло вниз, 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 а сейчас идет вверх. Да, храма нет, но что осталось? Синагога. Бейт Кнессет. Мудрецы Талмуда называют синагогу Микдаш Меат, малый храм. Великого храма одного единственного не осталось, но это знает. Он был разрушен. Но тем не менее, все-таки еще блажен тот, у которого, которому осталась синагога. Великого вечного огня в храме уже нету, который освещает. Но осталась все-таки свеча, которую можно зажечь в память о душе ушедшей. В святости же зажечь ее. Вот в синагоге, дома, когда эта святость существует. И блажен тот, у которого это осталось. То есть он еще связан с высшим миром. Конечно, не так, как было раньше, и не так, как будет в последние времена, но что-то еще есть. И это контрастирует с последним. То, что ублажать свою плоть слабую, а тут это не для себя, он зажигает свечу, а в память о душе. Есть он для себя. Варит и печет. Все для себя. А тут он делает что-то в святость. То есть для и ради чего-то более высокого. Более того, надо сказать, зажигает свечу, ибо есть такой стих в Писании священном. «Не рашем нишмат адам». Свеча Божья, душа человеческая. То есть жизнь – это как внутренний свет изнутри. Этот свет может продолжаться и дальше, даже когда воск уже растает, но свет-то еще есть. И он присоединяется к высшему свету, свет той свечи, которая была прежде именно здесь. И вот это он и продолжает. Нерашем нишматада. Ашрей шело бен шиясе кахахрав. Блажен тот, у которого сын, который будет продолжать, да, который будет делать так же и после него. Умилвад, следующая строчка. Умилвад нехасав гамфила в Еруша. И кроме имущества, ну там, что он нажил, еще и тфилин ему тоже будут в наследство. То есть та святость, тфилин, филактерии, который мужчина навязывает на руку и на голову, и который тоже как бы это вход в мир более высокий, а он оставляет сыну не только имущество для ублажения плоти, но еще и тфилин. Тфилат, да. Это имеет в виду. Тфилат же тфилин шело. Не, именно тфилин, тфилат, да. Лот филотав, а тфилат, да. Тфилат. Унегинат лев регуша. Следующая строчка. Что он ему оставляет? Оставляет ему филактерии, кроме имущества. Унегинат лев регуша. И мелодию сердца чувствительного. С чувством. То есть вот то, что как бы объединяет тоже какую-то действительность. Звуки, мелодия. Есть разрозненные звуки, а мелодия в том, что она их объединяет и делает из них что-то. А если она с чувством, то она проникает в сердца дальше и дальше и дальше. Она живет. И, конечно, здесь мы видим некоторые, скажем, влияние хасидского воспитания Ури Цви Гринберга, да, когда мелодия была очень важна в хасидском мире. Да. Что-то правильно высказать в самой мелодии, это было великое дело. И он оставляет в наследство филактерии, то есть заповеди, связь со святостью, связь действенную со святостью и чувства. Не только объективные действия и объективное продолжение образа жизни, но и чувства, то, что в сердце оставляет и мелодию так. Ведь мы уже здесь говорили, да, смотря с какой интонацией скажешь, с какой мелодией, да, ты можешь делать то же самое, но с разными мелодиями, и это уже выглядит совсем иначе. Это блажен. Ашрей, ашрей. А последняя строфа. Ваавой ко отцув мише эйно веха. Ой, так грустно тому, который не таков, у которого в смысле нет синагоги, который не сжигает свечу. Эла, а каков он? Кахло ваикум бли бейт Элохим. И я продолжаю в следующей строчке. Ублизив нер ламер. Так ему в мире, якум это мир, космос, так ему в мире, без дома Божьего и без сияния свечи душе. Вехамоу гамбо. И каков он, таков и сын его. Шираша Харав. Это следующая строчка, который наследует после него этнод рик гатоим, который наследует после него торбу пустоши заблуждающихся. Нод — это торба. Мехи, когда, в смысле, когда в мехах было вино. Помните такое древнее слово русское? Меха. Да? Торба, меха. Потому что это может быть торба из кожи, а поэтому можно в нее влить что-то, и в нее что-то сунуть и так далее. То есть человек несет свою ношу, свою эту торбу. И что он оставляет? Пустоши, рик. Пустоты, пустоты, пустоты. Рик хатуим. Пустоты или пустоши заблуждающихся. Литот – это те, которые заблуждаются, те, которые ошибаются, ошибаются. И надо вам сказать, что вот это слово «рик», оно есть, у него древние, конечно, очень корни. Килорейк гумикем уже написано в Торе. Но слово «рик» переводится на наш язык, это как «вакуум», например. Более того, в то время, сейчас уже понимают, что это не совсем так. Космос, якум, да, мир, мироздание большое, оно все наполнено чем? Там вакуум, там безвоздушное пространство. То есть человек блажен тот, который ощущает себя святости дома Божьего. То есть мир — это дом, он построен, в нем есть смысл. И там горит свеча. Несчастен, ой, тому, который видит себя в этом огромном космосе, вакууме, пустоты. Единственное, что он может завещать и наследовать своим потомкам, это то, что он видит. Его торбу, чем он, что он в нее может положить. Единственное, вот эту пустоту мироздания, когда он не более чем песчинка, пылинка в этом мироздании. И нету там ни дома Божьего, и не сияние свечи специально для него, которая освещает его жизнь, его деяния, его мечты. А это все ничего. И вот на этом заканчивается наше который наследует после него торбу пустоты заблуждающихся.
Вопрос,
да, конечно, можно.
Там в начале четвертый строчка гласовка кананим, да?
Кананим, бамидро, да. Кеха аноним, то есть как
как определенные вот такие вот облака, которые спускаются. Да. Кааноним. Кааноним.
А если вообще аноним, то кеаноним.
Да. Просто так, вообще. Так.
Нет, просто...
А вот те, которые у спуска, да, которые на склоне, это определенные уже. Да, да, да. Это в себя включает гея и дия. Можно сказать кешулхан, как вообще стол. Кашулхан определенный, вот такой, а не другой. Да. Не, не, блигазе, блигазе. Кашулхан, кашулхан. Кегашулхан. Кегашулхан. Да.
И еще один вопрос.
Да.
Вот для меня это слово ашрей.
Ашрей, да.
Значит, ошер это что?
Ошер это блаженство. Можно сказать, но блаженство лучше. Именно по-русски вот блаженство лучше. Да. Да. Счастлив тот, можно сказать. Счастлив тот, который... Но блажен это вот в русском языке, потому что в псалмах Ашрея Иш, Ашерлу Аллах, Пиатат Рашаим, блажен тот и так далее. Ну,
вопрос.
Да.
Вот это образование Ашрея.
Да.
Я его плохо изучала. Не можете мне там
говорить? Это всегда вместе с чем-то, оно не стоит само по себе. Да. Да, да. Например, человек, о котором ты хочешь сказать, вот блажен он, можно ашрав. Ашрав. Ашрейгу это ашрав.
Да?
Но на современном языке уж совсем, если хотите, что значит ашрай? Это кредит. Да, кредитная карточка, у которой она есть, тот и блажен, и счастлив, как всем известно. То есть как переведено на язык материально совершенно, что значит блаженство в нашем мире, у которого есть кредит в банке. Да, 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 кашлица, шлай. Ну не нарочно, это не нарочно, это вот так вот получается. Да. Лиашер это разрешить кому-то, да? Кто счастлив, кто блажен, которому... Тот, который свободен, которому можно, да? Вот как интересно. Тот, который свободен, который может сделать то, что да, хочет, и то, что следует. Но он не порабощен. Да? Ляшер – это разрешить. И выходит, что ляшер – это вот, осчастливить. Но это и дать в кредит. То есть, действительно, в более глубоком смысле вся наша жизнь – это кредит. А что мы с ней сделаем? Да? В этом нет никакого сомнения. Никакого сомнения, что удивительный народ, удивительная культура, удивительный язык, очень удивительный. И поэтому иногда еще более грустно, еще больше, еще больнее, да? Когда смотришь и говоришь, какие удивительные, да. Вот не очень сложное, не очень сложное стихотворение, но, по-моему, очень интересное. В нем есть прозрачность и простота, но есть те пласты, которые через него проходят. Есть и ирония, есть и грусть, и есть вот то приподнятое настроение. То есть, да, что есть и утверждение чего-то все-таки тоже есть. А? Ну да. Нет, это не имеет значения.